был киноклуб, где, например, я познакомился с Димой Давыдовым как с режиссером, да? То есть попасть в кино — это дело случая, mm-hmm. да?
Достигли масштаб якутского продакшена уровня московского или центральных городов?
На самом деле я не первый, mm-hmm. и, надеюсь, не последний.
Ну, в общем, нужно понимать то, куда идешь, но зачем. Хочешь снимать ты рекламу, рилсы или кино?
Я вот сейчас очень хочу посмотреть, что будет летом, например, да?
Потому что много кто уехал.
Да, много кто уехал, конечно, и...
Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Кёр». У нас сегодня в гостях оператор-постановщик Иван Семенов. Мы сегодня будем говорить о якутском кино и месте оператора-постановщика в съемочной команде. С вами ведущий Юра и...
Мила.
Давайте начнем в первую очередь со знакомства, mm-hmm. потому что не все зрители могут знать, кто такой Иван Семенов. В первую очередь надо обратить внимание на фильмы ваши.
Да. Меня зовут Иван. Я родом из Статинского района. Там же закончил школу. Я закончил в 2010 году университет кино и телевидения в Санкт-Петербурге. Учились заочно, но помимо учебы мы всегда были на практике. Вот. В 2007 году я занимаюсь кино, снимаю кино в качестве оператора-постановщика и практически только оператором-постановщиками работал. Был прецедент монтажера, где-то летал просто на коптере и все. Короткие метры, полные метры, документальное кино, клипы, реклама и так далее.
Среди фильмов из самых популярных и самых кассовых, допустим, из последних, какие можешь особо выделить для себя как знаковые фильмы?
Ну, если говорить о кассе, вот как раз позавчера или вчера вышла информация о кассовых сборах якутских фильмов. И там на первом месте стоит «Агент Мамба», и, по-моему, четвертом или третьем месте стоит «Агент Мамба 2». Ну, знаковый фильм, конечно же, наверное, один из самых нашумевших – это «Пугало». Для меня, как для оператора, нету особых прям таких фильмов, которые я могу сказать, о, это супер получилось, и я горжусь этим фильмом. Но это все равно же такое, когда ты достиг, то есть сделал этот фильм, и если достигнешь, наверное, вот этого потолка, что ты снял как раз тот фильм, который ты хотел всегда, или есть, у тебя вообще есть такая установка, или программа у себя в голове, не знаю, это, скорее всего, неправильно, потому что хочется снимать, а когда это придет, скорее всего, уже снимать не хочется. Вот. Были, конечно, интересные проекты, сложные проекты. Можно выделить «Холодное золото» с Пети Хики, который снимали, да? Про бандитов. Это исторический фильм, более масштабный по съемкам, продакшену и так далее. Там было сложно, точно сложно, потому что были условия такие нереально очень сложные. Снег, холод, много людей, олени. Художникам, конечно, там было тоже очень сложно, так как они же очень много делали вообще по этому миру. То есть нужно было восстанавливать 43-й год. И мы плотно как-то поработали над этим. И думаю, да, что-то получилось, но все-таки все равно хочется всегда большего, да? То есть больше, чтобы было каких-то локаций. И, кстати, локации нам тоже давались, конечно же, сложно, потому что все старое, это не значит, что в 43-м году было все старое, да? Mm-hmm. То есть все дома тоже могли быть, ну, какие-то дома могли быть новыми. В таком стиле, в такой архитектуре домов сейчас уже практически не строится. Mm-hmm. И в этом были тоже проблемы. Ну, если это затрагивает один фильм, например, в Пугале все уже понятно, потому что это настоящее время более-менее. И там было минимум локаций, там было минимум актеров, как таковых, которые держали всю линию, да, повествования. И, ну, мы практически работаем только с одним актером, в основном, да, и мы снимали это 11 дней. И тут вот мы получаем такую разницу, например, есть большой фильм, да, который снимается там 2 месяца, а есть фильм маленький, но такой, с такой историей. То есть перед тем, как вообще выбирать истории и так далее, чтобы снять эту историю, да, нужно как-то ее изучить и так далее. Можно ли не поработать и так далее. Ну, в моей практике вообще было все разным, потому что нужно было экспериментировать, нужно было все как-то изучать, потому что все равно мат-базы не хватало мне лично. И когда, например, Петя Хике предложил мне снять «Клюк-хумус», такой ужастик своеобразный, да, я согласился с радостью, и для меня это был просто такой опыт, когда можно было по художке, по операторской части вообще работать свободно, прям на площадке можно было воплощать какие-то очень сумасшедшие идеи.
Экспериментировать.
Да, экспериментировать, да. Это, когда есть такая свобода, это очень круто. Но там, конечно, был недопиленный сценарий, но все-таки, даже если взять, что это был недопиленный сценарий, вообще история такая немного странная, мне кажется, по части визуала и художки вообще, ну как, страшный, да. Мне кажется, да, немного голоса. Ну, это оценили зрители, конечно, но там, знаете, какая была оценка того, что зрители не пошли на этот фильм, потому что они побоялись этого ужастика. То есть те, кто уже смотрели, сказали, что это ужастик очень ужасный, да, и этот, ну, этот фактор сработал на минус, короче. Ну, мы не собрали так, не так много, как бы хотелось, но все-таки я считаю это очень хорошим опытом вообще в кино, да.
Мы вот затронули тему разных по масштабу продакшенов, и как вообще происходит работа в команде, и какая роль у оператора-постановщика?
Ну, тут есть очень много спорных моментов, потому что, ну, у нас опыт как наращивался, да, вот представьте, вы студент заочного факультета, там, операторского, да, и у вас очень мало
практики.
Нет, практика, ладно, да, вот, с камерой работать и так далее, все это есть, но нету практики взаимодействия с командой, да. И когда я начинал, как это было? Это было, ты сходишь сам с камерой, со штативом и так далее, таскаешь свет, сам ставишь свет, и как такового не было вообще и ни художника, ничего, да, то есть все делали все. И потом, когда начал уже как-то вникать в эти дела киношные, я знал, что есть взаимодействие между вообще, ну, роли какие-то, да. И вот прям до последнего, вот до этого дня, скорее всего, даже были проволочки в этой стезе, потому что, ну, как общаться с художником-постановщиком, да? И недавно, на самом деле, мне объяснили то, что с художником-постановщиком нужно общаться вот так вот. То есть человек, который строит весь мир этого фильма, который вы снимаете, это художник-постановщик. Да, это так и есть, потому что если взять аналогию, например, с виртуальным продакшеном, вы же сперва делаете мир, а потом же начинаете ставить камеры, свет и так далее. Вот. И потом в этом мире уже работает еще режиссер и так далее, да. Ну, режиссер, конечно, диктует условия этого мира, то есть какой он должен быть, это его мир, как бы, да, но все равно по именно художественной части. Художественный постановщик делает всю эту вселенную и так далее. Какое там солнце, там облака, земля, вода, там дома, одежда и так далее. Вся эта концепция исходит из художника-постановщика. И общими стараниями режиссер, оператор и художник-постановщик, или режиссер, художник-постановщик, или оператор, или наоборот, да, вот три человека, которые делают этот мир по сценарию, который написал сценарист, либо сценарист-режиссер, начинают строить этот мир, но все равно согласовывают какие-то моменты, потому что могут быть моменты такие, которые нужно учитывать при использовании каких-то объективов, да, каких-то планов, каких-то, ну, сцен, движений и так далее. Все это технически все равно согласовывается. И нельзя просто взять и человеку, художнику-постановщику, например, отдать задание просто в сухую и сказать «делай». Да, то есть нужно так, чтобы человек советовался, и ты тоже советовался, когда, вот, например, работая на локации, спрашиваешь там, можно ли поменять там форму, цвет и так далее, чтобы свет так падал и так далее, и чтобы оптические иллюзии так работали и так далее, да? И если это сделать на подготовительном периоде, соответственно, технически фильм очень просто снимать, то есть у тебя есть все необходимые шпаргалки. Вот. А с режиссером работать, это уже такая, да, то есть ты как советчик визуала, то есть ты видишь это как оператор-постановщик, как драматург по свету, да, как человек, который занимается движением камеры, да, все это связывается и делает определенную атмосферу, которая потом сыграет на написанном сценарии и вообще трактовке режиссера. Вот. Работа с актерами то же самое, да? Нужно уметь разговаривать с ними, налаживать связи, взаимодействовать с актерами. И тоже на подготовке можно какие-то вещи тоже учесть. То есть строение лица, да, как на актера падает свет и так далее.
В целом, как работает фильм? Его кто-то заказывает, кто-то выступает автором фильма, либо это может быть режиссер, сценарист, да? А вот оператор, постановщик, он заслуживает ли он имя автора этого фильма, так же, как и режиссер этого фильма?
Ну, тут говорят по-разному, но я считаю, что все равно автор — это и сценарист, и режиссер, да, то есть все равно это режиссерская трактовка, потому что историю строит, именно режиссирует режиссер, ну, сценарист, как бы, он может написать по заказу, да, то есть история такая-то, либо это адаптация, да, то есть сценарист — это, в принципе, человек, который может просто адаптировать какой-нибудь рассказ под сценарий, либо сам написать. И это уже автор сценария, да, то есть нет никакой истории предыдущей, ну, либо есть какие-то изыскания, есть какие-то исследования, да, и сценарист с помощью этих средств делает какую-то оригинальную историю, да. Обычно это бывает, скорее всего, такой сценарист и режиссер. Режиссер, то есть, в своем лице также сценарист, да? И это часто у Димы Давыдова, например. То есть, все его истории — это его, как бы, сценарий. И получается, ну, он изначально создал это произведение, да? И он видит это произведение особым образом, да? И когда ты начинаешь с ним работать, ты просто спрашиваешь, как это должно выглядеть, да? И, ну, обычно режиссеры, такие люди, которые не занимаются прямо выстраиванием самого визуала глубокую, да, они начинают давать тебе референсы, да? На что это должно быть похоже и так далее. Да, и ты смотришь эти референсы и можешь по ним работать, да? Ну, можешь немного добавлять что-то от себя. То есть, если ты считаешь, что те работы, которые тебе предоставили как референс, тебе не нравятся, либо не заходят как-то, да, по-операторски, ты можешь немножко,
Подискутировать.
да, конечно. Потому что нужно спорить, просто взять и отдаться, ну, как человек творческий, да, вот видящий, строящий драматургию в кадрах, ты не можешь просто сказать, вот, ребята, этот кадр не работает здесь, потому что вот так вот, да, например, там крупный план, а человек там машет руками. Либо наоборот, он плачет, и ты берешь его на общем плане. Это не работает. Ну, может работать, конечно, в каких-то исключительных случаях. Все равно есть всегда исключение из правил. И можно делать такие приемы, комбинированные всякие, да, и всегда можно прийти к согласию, да. И получается, чем больше спорить, ну, конструктивно, тем лучше у тебя получается тот продукт, который ты хочешь изначально.
То есть оператор — это не просто кисть режиссера, это важно понимать, что это человек, который может еще и менять сам кадр, вступать в дискуссии с режиссером, вносить что-то свое в сам фильм. Вы до этого сказали, что у вас была период обучения, теоретическое знание и так далее. Насколько это важно иметь оператору-постановщику сегодня? И вот у нас был один вопрос от наших подписчиков, да, можно ли стать профессиональным видеографом, ну, оператором-постановщиком или оператором, да, снимая на телефоне или все-таки надо учиться на профессиональной камере? И насколько вообще вот в целом в обучении имеет место, ну, значение камера, на чем снимает этот оператор?
Да, камера, конечно же, имеет огромное значение, потому что, ну, снимая на телефон, у тебя, ну, как минимум, ну, как максимум два объектива, да? То есть какой-то широкий, сверхширокий может быть, да? И один телевик может быть, да? Ну, это еще ограничено тем, что у тебя очень слабенький сенсор и ограничение по фокусу, да? И так далее, там. У тебя нету нормальной пластики изображения, потому что там все может быть автоматически. Ну, хотя можно настроить все это в каком-то приложении
Плагины.
более-менее вручную, да. Но все-таки это объективы, которые не заменяются, да. А на персональной кинокамере можно менять объектив, крутить фокус, как тебе хочется, менять те же углы обтюратора по-разному, да, закрывать, открывать диафрагму, что тоже влияет на картинку, да. Ну и, конечно же, широкий динамический диапазон по сенсору и возможность цветокоррекции широкая, да, работать общепринятых мировых стандартах по цветокоррекции и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, да. То есть, ну, это как, наверное, сравнить мотоцикл и какой-нибудь БелАЗ, да, то есть сколько ты можешь руды накопать на мотоцикле, потаскать на нем, либо там взять БелАЗ там и просто делать дела, да. Есть такие средства, например, вот как вы представляете с телефона снять, ну, поставить на кран и снять с телефона?
Ну, допустим, купить этот зажим же есть
Да,
специальный,
есть.
холодный башмак, и вешаешь на кран.
А сигнал?
Ну, это уже вопрос.
Фокус. И так далее, да? Ну, можно, конечно, изощриться, но для телефона нету такой прям линейки, да, чтобы расширить возможности для кино прям. Но есть ограниченные возможности снять там, может, короткий метр, да? Какие-то более простые вещи, да. Сейчас нынешние телефоны это могут позволить, но не более того, да? То есть какой-нибудь экшен и так далее, либо работы с сложным светом, скорее всего, телефоны не смогут себе позволить. А, ежели чем там, ну, камера, ну, может быть, фотоаппарат даже, да? Фотоаппарат больше тебе даст, чем этот телефон. Можно купить за те же деньги хороший фотоаппарат. Почему нет? Сколько стоит сейчас iPhone 14? 150 тысяч рублей. 150 тысяч рублей. Сколько, за что можно купить? Fuji, Sony, там, и так далее, да? Лучше купить такую камеру, чем телефон.
Ну, в общем, нужно понимать то, куда идешь, на зачем снимаешь, хочешь снимать ты рекламу, рилсы или кино.
Да, это важно тоже. Важно еще, конечно же, если ты блогер там и так далее. Вот, например, есть камера очень удобная, да, она поворачивается, тут экран и так далее. Это же, конечно же, удобно, да, чем телефон тоже. Тут есть возможности, а тут нету, ну, мало возможностей как бы. Ну вот, собственно, различие такое, скорее всего.
Иван у нас работал одновременно не только в якутском продакшене, да, он еще участвовал в съемках уже российских картин. Вот, как человек, участвовавший и в якутском продакшене, и в центральных продакшенах, в чем разница или вот в таком плане? Достигли масштаб якутского продакшена уровня московского или центральных городов?
Мне кажется, да, что мы достигли такого же уровня, как и в Москве, как и в Питере и так далее, да. То есть мы ничем не хуже, потому что масштабы такие же. Я бы даже сравнил, например, «Звезды мне укажут путь», который снимали вот в Крыму, и «Холодное золото», да. Ну, примерно плюс-минус столько же человек работало. Были такие же караваны, да. Ну, у нас, конечно, было очень холодно в Якутске, и различалась, может быть, техника там и так далее, размещение. Ну, если так сравнить, ну, примерно да. Ну, в Крыму это было немного другое, потому что там все уже приспособлено, вся техника есть, стоит такой большой караван. Люди работают, специалисты прямо, которые постоянно работают с кино. Мне очень понравилось. Вот. Ну, в Якутске, да, у нас уже есть масштабы, мы можем также работать. Скорее всего, мы даже это делали уже в 2015 даже году, когда приезжали в Базилевс и снимали часть фильма «Он дракон». И да, абсолютно такая же по масштабу была команда, специалисты, профессионалы, и которые сделали свою задачу даже на 5 с плюсом, скорее всего. Потом мы очень много общались с ними, с ребятами, которые представляли Базилевс тогда. Ну, это был второй юнит, но мы поговорили с ними, ну вот как люди, которые сейчас работают в становлении якутского кино. Мы тоже всегда спрашивали вот по сравнениям, да, то есть как попасть там в кино, как попасть в определенные проекты, с кем нужно работать и так далее. И ребята все говорили, конечно, ну, нужно работать, не обязательно образование, но желательно, но все-таки очень много таких случаев. Ну, то есть попасть в кино — это дело случая, да, и можно просто хорошо отработать какой-то проект и попасть в хороший проект. Ну, другой большой продакшн, который ты хочешь. Очень много ребят, которые это сделали. И которые сейчас работают в больших кинокомпаниях и так далее. Это не так сложно, на самом деле. Просто нужно работать, себя показывать. И на самом деле я не первый. И надеюсь, не последний.
А бывали какая-то сложность в моральном плане? То, что работа с другим продакшеном, с другими людьми, с другим менталитетом?
Да, конечно, бывали такие проблемы, ну, не проблемы, а трудности внутри себя, скорее всего, да. И на самом деле это же интересно, да, и бороться с этим. Для меня это такое немного для себя открытие, потому что когда ты думаешь тоже о себе, там немного о своей работе, как она должна продвигаться, ты потом уже как-то осознаешь свою жизнь и свое движение, да, вперед. И когда я поехал, на самом деле не было так сложно, потому что ребята, которые меня пригласили изначально, они уже со мной давно уже общались. Мы с ними работали в Чукотке, на кинофестивале и так далее. И это было легко с их поддержкой, да? Но было трудно в том плане то, что я как глава семьи уже, да, отец, муж, отсутствовал дома очень долго. Ну вот это единственное, скорее всего, такая немного сложность. Жил один, там, ну, как бы все равно не хватало семейного очага, тепла. Но я же все равно знаю, что я вернусь там и так далее. И ну, от этого было тепло. Плюсов в том, что еще ты ездишь по разным городам, я люблю путешествовать, знакомишься с людьми и так далее. Это очень здорово, и ты растешь. И нет, у меня не было никогда прям, чтобы нужно оставаться только здесь, работать только здесь. Я, конечно, когда я был студентом, я еще очень много мечтал поехать куда-то за границу работать тогда. Ну, сейчас тоже не покидает это, можно работать. И нужно, скорее всего, да, чтобы был опыт. И обмен опытом – это одна из самых важных для меня, скорее всего, направлений, которые я буду всегда развивать. Те же мастер-классы и так далее – это для меня очень ценно, потому что, когда ты даешь вот тот же мастер-класс, ты от этого сам очень много приобретаешь. И также, например, работая в других регионах, с другими проектами, с людьми новыми, да, я не скажу, что это другие люди, потому что они такие же люди, такие же киношники, которые также сидят все дома там и так далее и думают о своей профессии, о своем будущем. Вот с новыми людьми работаешь, и приобретаемый опыт – это бесценно.
Когда ты только начинал, был ли у тебя страх вообще?
Как ни странно, у меня страха не было, потому что я до этого работал в телевидении. Да, очень расковывает, потому что я до телевидения был очень закрытым человеком, и для меня всякая коммуникация давалась очень сложно. Ну, и сейчас, да, и сейчас тоже есть такое, на самом деле, немного живет. Скорее всего, это плюс, потому что ты немного ограничиваешь себя иногда, да, и не идешь прямо вот на прорыв, на рожон не лезешь, да, и на самом деле это дает тебе размеренность, немного пространства для того, чтобы подумать, чем дальше работать, как работать, вот, ну, как-то так по этой части.
У нас еще был вопрос от подписчика такой. С какими сложностями сталкивался на съемках фильма?
Сложности сами по себе, если это они касаются просто съемок, это просто в кайф, да? То есть ты преодолеваешь, и ты знаешь, как это сделать, да? А когда встает задача, начинаешь решать это с командой. Ну и, конечно, это тимбилдинг такой, и это в кайф так работать. А если, например, сложности возникают помимо кино, это не есть хорошо, например, там какие-то семейные, может, проблемы, но может же быть такое, да? То есть ты об этом все равно думаешь, работая. Например, поехал на проект, снимаешь, и там что-то может случиться, и не хочется этого. Все равно об этом думаешь и как бы всегда ищешь какие-то решения уже чуть-чуть вперед, да? Мне нравится, например, немного предвидеть вот такие вот обстоятельства и всегда быть готовым к этим обстоятельствам. И, ну, сложности, если просто если касается кино, ну, снимать в холоде, да, снимать в каких-то некомфортных условиях, это сложно. Но когда ты преодолеваешь это и потом смотришь свой фильм на большом экране, это просто,
Удовольствие.
да, удовольствие. И я недавно заметил еще, вот общаясь с коллегами, то, что у нас не хватает общения между собой. И это надо делать, постоянно заниматься общением,
Нетворкинг.
да, нетворкинг. Не просто привет пока, да, но покопать какие-то темы, да, творческие, как реализовать ту или иную задачу. Вот, это очень помогает тоже росту. Ну, то есть должно быть сообщество, которое занимается, например, в 2014-2015 году был киноклуб, где, например, я познакомился с Димой Давыдовым, как с режиссером, да? Ну, до этого мы работали уже в проекте. И мы там познакомились, но он потом на этом киноклубе показал свою работу и потом там же предложил уже работать вместе. Вот. И такие вот сообщества могут знакомить людей и также находить какие-то творческие союзы. Это очень важно.
Я думаю, что у народа бытует мнение, что специалистов кино в Якутии мало, потому что если мы смотрим операторы, их раз-два и обчелся, во всех фильмах практически снимают одни и те же люди, режиссируют практически одни и те же люди. Существует ли нехватка кадров в Якутии в фильмопроизводстве, да, и насколько это влияет на скованность ваших возможностей как режиссера, как автора каких-то фильмов?
Да, тут сейчас больной вопрос, так как я еще, кроме вот, работы оператора-постановщика, занимаюсь и преподавательской деятельностью, и плюс еще немного веду какие-то дискуссии, да, в Телеграме там, и немного изучаю этот вопрос по части нехватки кадров, мастер-классов и так далее. Ну, этот вопрос мне знаком, не понаслышке, и можно сказать, что вот у нас нету целых департаментов. То есть департаменты есть только частями. Да? Ну, если говорить о операторском, все норм, да. То есть мы растем, у нас есть ребята, которые учатся, которые очень способные, талантливые ребята, да, но. Скорее всего, это немного продиктовано именно с развитием технологий. То, что камеры сейчас можно покупать, уже не такие дорогие. Например, сейчас есть проблема в арт-департаменте. Именно художники-постановщики. У нас их практически нету. Да? Есть ребята-энтузиасты, ребята, которые пытаются что-то делать, да, и делают на самом деле, но все равно нехватка. Они могут работать, скорее всего, в рамках каких-то, ну, одних продакшенов, да, с одними командами, но чтобы сделать все это на каких-то больших проектах, ну, нужно же собрать людей. Потому что это огромный департамент, там не только художник-постановщик работает, но и декораторы всякие, да, там реквизиторы, художники по костюму, художники по гриму и так далее, да. То есть художник по гриму еще плюс там гримеры, да, костюмеры и так далее тоже. У них же тоже под эти должны быть. То есть главы всех этих поддепартаментов, их нет просто. На самом деле очень, очень интересная работа, просто она как-то слабо освещается, можно сказать, да? Ну, и, в принципе, человек тоже может, если овладеет этой профессией, нормально зарабатывать себе на проект. И нехватка кадров, да, скорее всего, потом может оказать влияние на новые проекты, которые хотят запуститься. Я вот сейчас очень хочу посмотреть, что будет летом, например, да?
Потому что много кто уехал
Да,
из
много кто
России.
уехал, конечно, и Это очень жалко. И не хочется, чтобы вы уезжали. Ну, это выбор самих людей. И мы можем просто сказать, что нужно растить новые кадры. Мы говорили про то, как люди уходят на большие проекты. Вот. Яркий пример, например, Сережа Алексеев, да, он работал у нас реквизитором, а до этого он просто был водителем на каком-то проекте. Потом, после нашего проекта, поработал с ребятами, которые приехали с Москвы, и они его пригласили, он сейчас работает в Москве очень успешно. Уже, можно сказать, глава департамента. Вот. Быстро, да, за пару лет он смог сделать такой скачок от водителя до практически, ну, руководящей должности в кино.
Мы вот снова затронули большие продакшены. И каково место якутского кино вообще в мире?
А в мире якутское кино не считается якутским пока, да, потому что это российское кино, во-первых. Ну, якутское, оно может только быть, потому что мы говорим на якутском языке в кино, да? Сахалы. И мне кажется, что это и есть язык нашего кино. Да? Все спрашивали, каков язык якутского кино. Ну, это такой термин, язык кино, да? Я думаю, что это язык, просто язык, наш якутский родной язык. И вообще, как явление, кино — это, скорее всего, у нас естественное продолжение нашей культуры, да? То есть оно было устным, потом стало письменным, потом уже аудиовизуальным, да? И мне кажется, это просто очень естественно, потому что есть Олонхо, да? Это героический эпос. Ну, что он себя представляет, да? Это, во-первых, это информация, да? Информация о былых временах, ну, которая пришла из прошлого, да? И она всегда очень долго держалась в устной форме, и нужно было ее постоянно рассказывать, да? То есть вот у нас сейчас зима, минус 50, да? И представьте, там 200 лет назад, ну, 300-400 лет назад, да? Каково это было, да, жить в балагане? Приходит зима, и тебе нужно как-то там выжить. Минус 50 в балагане, да? Нужно постоянно это топить, это дело, да? Дрова же не заготавливают практически. Ну, кто-то ходил за дровами, да? Кто-то занимался едой, кто-то детьми там и так далее. Ну и как-то нужно было еще развлекаться, да, чтобы не сойти с ума. Ну и были сказители, которых считали очень уважаемыми людьми, таких же, как и лекарей, да, уюнов и так далее. Ну и сказители тоже были в числе таких людей, которых нужно было приютить. А если ты приютил у себя дома сказителя, то как бы не пропадешь этой зимой. Знаешь, такая подписка, да? Примерно как Netflix и так далее, да, онлайн-платформа.
Ну,
То
плюс.
есть человек, да, принес информацию к тебе. И вечерами, после ужина, да, после очередного сытного ужина, он начинал рассказывать о Лунхо. И, скорее всего, это и немного выдумывало, да? И чтобы долго рассказывать о Лонхо, нужно же было все-таки украшать, да, каждый момент. Не спешить, да? Каждый такой, каждое движение, да? Каждое слово нужно было украшать. И оттуда же у нас и есть уран самары, да, то есть усуродных самары, да? И представьте, вот каково это слушать в устной форме, и еще нужно это воображать. Без воображения же ты как бы не примешь эту историю. То есть когда же ты читаешь книгу, ты все равно воображаешь. И я вот думаю, да, вот, а что тогда воображали дети, да, у которых было мало опыта вообще по жизни, да? Ну вот тебе, например, там 8 лет, и что ты видел? Ну, поле, лес, поле, лес, озеро, лошадки, коровы, да, и люди. А, нужно же было еще воображать, наверное, абагы, там, божества, да, какими они были. И все это описывалось, и люди, смотрю, ну вот, ассоциативный ряд такой появлялся, да. И, скорее всего, вот очень сильно это повлияло на воображение, то есть развитие воображения. И, скорее всего, это в генетическом коде уже есть у каждого якута, у которого есть корни, да. И, скорее всего, вот это воображение должно быть у тех народов, у которых есть... Были вот такие же прецеденты именно устного сказания, да, и, ну, были, ну, например, Манас, да, и так далее. Вот такие вот эпосы, они развивали у людей воображение. Потом это сыграло, конечно же, на том, что люди начали уже заниматься письменной формой, и потом уже вот фотографии, кино и так далее. И все же это... копится годами, веками, и вот это уже продолжение. Вот.
Так, один из логичных этапов,
да,
развития нашей якутской культуры.
Самое главное – не бояться, вообще не бояться, потому что искусство же – это такое, такая среда, где ты можешь просто получать удовольствие и постоянно общаться между собой, с друг другом, да, дискутировать, конструктивно дискутировать, ну, ходить во всякие музеи, да, смотреть другие работы, оценивать их адекватно, да. И если хочется работать в сфере, нужно просто взять и это делать. Потому что вы от этого просто получите только удовольствие, и все, да, и жизнеутверждение, скорее всего. Ничего плохого в этом нету, нужно продолжать идти вперед и, собственно, не сдаваться вообще ни в чем.
Ну, в конце надо сказать, что этот подкаст существует в двух разных вариантах. Первый вариант есть у нас в Ютубе, он упрощенный, укороченный, всего лишь на полчаса будет. Полный выпуск этого подкаста вы можете послушать у нас на разных площадках.
На Яндекс подкастах, Apple и также на нашем сайте.
На нашем сайте есть специальный раздел, где есть плеер, отдельный этот выпуск будет там висеть.
Обязательно оставляйте комментарии, ваши инсайты, фидбэк, давайте обсуждать.
У Ивана Семенова есть свой телеграм-канал о работе в кино, и где он как раз-таки эти обсуждения ведет. Мы оставим специальную ссылку на этот телеграм-канал. Обязательно подписывайтесь и присоединяйтесь к обсуждению якутского кино.